Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение курса «Литургика» на Екатеринбургском православном радиоканале. Сегодня наша 17-я в этом учебном году передача. В прошлой передаче мы с вами начали вести речь о частных, так называемых, богослужениях и дали краткую характеристику таинствам церкви. Следующее таинство – таинство елеосвящения, в котором человеку по молитвам церкви даруется благодать, врачующая душевные и телесные недуги для плодотворного его участия в жизни церкви. Это таинство открывает попечение церкви о немощных и болящих ее членах. Когда человек совершает грехи и нечистосердечно раскаивается в них, то в его душе могут застареть некоторые виды грехов, может умножиться их вредоносная сила, усилится их пагубное воздействие на человека и особенно на его пребывание в церкви. Присутствие таких грехов вместе с грехами невольными и забытыми создает в душе человека болезненное состояние. Болезнь души развивается, паразитируя на жизнетворных связях души с телом Христовым, то есть с церковью. По мере умножения греха сокращается доступ к душе благодатных воздействий жизни Царства Божия. Чтобы приостановить разрушительный процесс отдаления христианина от церкви, а затем обновить приток жизненных сил евангельской благодатной жизни в душу и жизнь человека, Святая Церковь и предлагает своим чадам таинство елеосвящения. Для этой цели она созывает пресвитеров церкви, чтобы они помолились над болящим и помазали его елеем во имя Господне. В помощь себе пресвитеры и спрашивают молитвы небожителей, Пречистой Богоматери и святых угодников Божиих. Таким образом, болезнь христиан врачуется в таинстве молитвами Церкви земной и небесной при помазании тела болящего святым елеем. Через помазание христианин вновь прививается, как ветвь к дереву, к благодатной лозе Господу Иисусу Христу, чтобы соки этой лозы вновь потекли в жизнь человека и сделали его способным жить по заповедям Божьим. В таинстве брака будущим супругам подается благодать, освящающая их семейный союз и продолжение рода. В таинстве совместная жизнь двух людей благословением и молитвами Святой Церкви объединяется в единый супружеский союз, чтобы двое стали, как говорит Господь, одной плотью и имели одно сердце и одну душу. В этом таинстве для новобрачных открывается тайна присутствия между ними Христа так же реально, как Он присутствовал на браке в Кане Галилейской. Это Он Сам славою и честью венчает их, как говорится, в момент совершения таинства. По слову апостола Павла, тайна сия велика есть, ибо она освящает, одухотворяет брачный союз двух лиц, чтобы их жизнь была образом домашней церкви по принципу и содержанию жизни. В таинстве священства избранным из среды верующих сообщается духовная власть и сила совершать таинство и пасти стадо Христово. В нем перед достойным и подготовленным кандидатом на иерархическую степень открывается тайна Божия, как спасти веренных ему людей. Для этого избираемое лицо через искус, то есть через испытание боголюбезнейших архиереев, так говорится в чине архиерейской хиротонии, через возложение их рук с молитвою, получает от Бога дар Святого Духа быть участником Божия служения людям, быть, по выражению апостола Павла, соработниками у Бога. Видимую форму таинства, его плоть, составляют обрядовые священнодействия. Они играют роль посредника между Богом и человеком. Через обряды приходит к человеку благодатное освящение, которое достигается молитвой призывания Святого Духа. Молитвы сообщают обрядовым формам таинства их священное значение. Только через слово молитвы действие становится священно действием, а ряд внешних процессов становится обрядом, явственное становится таинством, ибо повседневное словом сокрывается в тайну, как говорит, например, священник Павел Флоренский о церковных таинствах. В каждом таинстве человек ищет Царствие Божие и правды Его, то есть исполняет призыв самого Господа Иисуса Христа. Реальность этого поиска открывается по вере человека в тайно-совершительной формуле, которая является вершиной таинства. В ней кульминация взаимного проникновения благодатной сущности Царства Божия и устремление души человеческой к Богу. Ибо, как учит святитель Феофан Затворник, благодать и свобода взаимовходны. Чтобы человек дошел до этой вершины участия в таинстве, вкусил благ небесных и освященным, сделался духовно обновленным, Святая Церковь определяет совершать при богослужении таинств священнодействие и обряды. Обряды в этом случае представляют собой лестницу, по которой человеческое разумение восходит от земного к горнему и нисходит от горнего к земному. По ней ум движется между небом и землей. Обряд, представляя собой часть земной действительности, своим строением возводит дух к созерцанию таинства. Он организует область мира таким образом, чтобы своей организованностью направить наш ум к подвигу веры и соответственное этому обряду таинства. Обряд помогает человеку вступить в общение с Богом и остаться в живых. В этом смысле обряд необходим как путь восхождения к святыне таинства, и без него мы не добрались бы до святыни. А добравшись, получив дар небесный и святой, мы посредством обряда возвращаемся от святыни в жизнь и без обряда не смогли бы снова участвовать в ней. Итак, каждое таинство Церкви приобщает человека к божественной жизни, к миру божественного света. И все земное в жизненном явлении таинства призвано восходить к горнему через священное действие. И чем выше восхождение земного в таинстве, тем ближе нисхождение небесного, ближе они друг к другу, теснее их связь. Они становятся взаимно проникновеннее, и тем полнее преображение духовной жизни человека. Православная Церковь верует, что каждый совершаемый ею обряд имеет определенное освящающее, обновляющее и укрепляющее действие на человека. Христианские обряды условно делятся на три вида. Обряды богослужебные – это те священнодействия, которые являются частью литургической жизни Церкви, такие как помазание верующих освященным елеем на утренней, великое освящение воды, освящение артоса в первый день Пасхи, вынос святой плащаницы в Великую Пятницу. Второй вид христианских обрядов – это обряды, освящающие житейские нужды людей. Это поминовение усопших, освящение жилища, продуктов и различных благих начинаний, таких как пост, учение, путешествие, строительство дома и так далее. И третий вид обрядов – это обряды символические. Они служат для выражения различных религиозных идей и воспринимаются православным сознанием как путь к богообщению. Ну, например, крестное знамение совершается в воспоминание крестных страданий Христа Спасителя и вместе с тем служит реальным способом ограждения человека от влияния злых демонических сил. Совершителем таинств в Церкви Христовой является пастырь. Пастырь Церкви Христовой, получая благодать священства, становится духовным отцом веренного ему епископом прихода. За богослужением он каждым своим возгласом свидетельствует, что Христос есть Сын Божий, и все, что совершается в таинствах Церкви, совершается Его властью и силой. Святитель Иоанн Златоуст говорит, цитата, «Свидетельствовать невозможно, если сила Духа Святого не подкрепит Духа Свидетеля. Без ее содействия невозможно быть свидетелем. Свидетель – это свидетельствующий словом благодати. Всякий вестник истины есть свидетель Божий». Конец цитаты. По смыслу Священного Писания, духовный – значит озаренный Святым Духом, проникший в тайны боговедения и нравственно просветленный. Отсюда духовный отец – это священник, то есть носитель божественной истины, о которой он свидетельствует своим служением. Вручая новопоставленному священнику частицу святого Агнца после приложения хлеба и вина в тело и кровь Спасителя в таинстве Святой Евхаристии, архиерей напутствует его словами. Дальше цитата из архиерейского чиновника. «Прими залог сей и сохрани его цел и невредим до последнего твоего издыхания. О нем же имаши истязан быти во второе и страшное пришествие Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Конец цитаты. Этими словами епископ указывает, что Агнец Божий, который берет на себя грех мира, в эту минуту, как некогда Иоанну Предтече, повелевает иерею идти на подвиг свидетельствования о нем среди людей. По преемству, ведущему свое начало от апостолов, епископы церкви в таинстве священства ставят новых свидетелей, то есть иереев или священников, чтобы они, в свою очередь, через совершение всех таинств, кроме таинства священства, пасли словесное стадо Христово и увеличивали число свидетелей о Христе во все времена. Священник, совершая обязанности пастыря, пробуждает у верующих желание жизни во Христе, которой он сам приобщился и которая прорастает в сердцах всех людей от действия благодати Божией. При этом и душа священника живится тем святым содержанием, которое дают таинства, к тому же направлено и каждое его священнодействие. Благодать Духа Святаго делает сердце пастыря восприимчивым не только к жизни мира, но и особенно чутким к явлениям воли Божией, всегда святой и спасительной. С этого момента, с момента рукоположения, его жизнь, как зажженная небесным огнем свеча, лучится тайнами вечной жизни, сияет светом любви Божией. При совершении таинств священник говорит не свое, действует не от себя и не по своему почину. «Вступая в святое дело священнослужения, — говорит святой Дионисий Ареопагит, — мы сами становимся ближе к высшим нас сущностям, то есть к ангелам, через посильное уподобление их твердому и неизменному священному стоянию в добре, и таким образом, воззрев к блаженному и богоначальному свету Иисусову и просветившись ведением тайн, мы сможем сделаться посвященными таинственное ведение и посвятителями, святовидными, освятителями и совершителями». Конец цитаты. Каждый раз в таинствах священник испытывает на себе действие благодати Божией, которая, как святость и свет, изливается на него и через него свободно, спасительно, как бы живительной рекой, но не как по пустому желобу, не как через безжизненное стекло, а льется так, как льется, искрится, сияет и множится свет, когда он упадет на драгоценный камень, дойдет до его сердца и оттуда бьет ответным сиянием, озаряя, а порой и ослепляя красотой небесного света. В этом сравнении показан образ подлинной святости. И в этом отношении священник действительно служитель Божий. Своей приобщенностью к сиянию благодати и любви Божией он открывает пастве путь к тайне Господней своим словом, призывающим человеческие души к чистой, святой жизни. Слова, произносимые священником при совершении таинств церкви, это не внешняя форма, а отражение и выявление его внутренней жизни, которую он воспринял от Бога. Слова чинопоследований таинств помогают священнику постепенно становиться все более одухотворенным. Исполняя светом божественной благодати, они уподобляют пастыря драгоценному камню, который может быть невидимым и вместе с тем опознается светом, который, попадая в него, все освещает вокруг. Этим отраженным светом священник свидетельствует людям о святом содержании таинств. Итак, пастырь церкви живет в атмосфере благодатной жизни таинств церкви. В эту жизнь истины Божией, света и святости он вводит верующих людей. Он помогает им духовно возрастать в мужественном и неизменном стоянии в добре и святости, каждый раз возжигая свечи их душ святым благодатным огнем таинства. И этот огонь святого Божьего дела способствует душам людей еще здесь, на земле, прорастать семенами настроений святых, небесных, облагораживая, очищая их и благотворно влияя на лучшее исполнение каждым человеком своих личных, домашних и общественных обязанностей. А сейчас мы с вами, дорогие братья и сестры, перейдем к более подробному рассмотрению богослужений таинств крещения и миропомазания. Итак, совершению таинства крещения предшествуют особые молитвословия, которые относятся к матери и рожденному ею младенцу. Матери они читаются в первый и сороковой день, а младенцу в восьмой и сороковой дни. Итак, молитвы в первый день. Они помещаются в начале требника. «Повник да родите жене от роча» преподают матери и ребенку благословение Божие. Святой Симеон Солунский говорит, что в этих молитвах родившей женщине и окружающим ее домочадцам даруется благодать освящения и очищения. Священник молится: «Владыка Господи Вседержителю, родившую рабу Твою исцели, восстави от одра на нем же лежит, сохрани сию и младенца, покрой ее кровом крил Твоих, молитвами Богородицы и всех святых». Вторая молитва звучит следующим образом: «Владыка Господи, днесь родившуюся я от роча, помилуй и прости вольные и невольные я прегрешения, дашь ей скорое восстание, от скверны очисти, болезни исцели, здравие и благомощие души и телу даруй, и ангелы светлыми и сияющими сию огради. Рожденного же младенца сподоби поклонитесь земному храму». Дальше в требнике содержится молитва о женщине, извергшей младенца. Этой молитвой церковь приходит на помощь женщине, у которой произошло непроизвольное извержение плода, зачатого ребенка. В первый день такого несчастья читается женщине вот эта молитва вместо вот этих молитв, о которых мы только что говорили. В Евангелии есть такие слова: «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 21 стих. В этих словах учителей Господа церковь усматривает глубокий смысл чадородия, которым спасается женщина, по слову апостола Павла, если прибудет в вере и любви и святости с целомудрием. Первое послание Тимофею, 2 глава, 15 стих. Рождение младенца, таким образом, связано для матери-христианки с радостью жизни по евангельским заповедям, которой будет приобщен и рожденный ею ребенок. «Просите и получите, — говорит Христос, — чтобы радость ваша была совершенна». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 24 стих. Рожденный младенец, как некогда и сама мать, будет введен в жизнь церкви в таинстве крещения и получит от Бога дар Святого Духа. Перед ним откроются тайны веры, Евангелия, Царства Небесного. Жизнь во Христе вместе со своим ребенком наполняет сердце женщины благодарным чувством к Богу, и радость обретения младенца заставляет ее забыть скорбь при рождении. По-иному ведет себя сердце женщины, когда неожиданно для нее случается непроизвольное извержение плода зачатого ребенка. Радость не приходит в ее душу, ее сердце скорбит о младенце, исключенном из жизни, изверженном ею. Скорбит она и о себе самой, пребывающей во грехах, которые отравляют все члены тела, все силы и свойства души, поражают недугом и тело, и сердце, и ум. Скорбь ее сменяется печалью, в душу может войти уныние от того, что не было у нее достаточной решимости жить по евангельским заповедям и достойно хранить дар Святого Духа, полученный в крещении. Горестно и трудно женщине в эти минуты жизни, и церковь, как мать, понимает ее состояние и приходит к ней на помощь. В первый же день пастырь должен быть извещен о тяжком несчастье, то есть о выкидыше, чтобы совершить в тот же день о женщине. Согласно древней практике, священник совершал эту молитву у одра женщины, то есть у постели женщины, предварив молитву о жене извергшей принятием покаянного исповедания грехов со стороны женщины, открывающего пастырю духовное ее состояние. Также священник читал над ней разрешительную молитву и налагал посильную епитимью. Когда молитва «Егда извержет» прочитана над женщиной в первый день ее несчастья, то в сороковой день читается молитва сорокового дня. В случае непрочтения этой молитвы в первый день данная молитва и молитва сорокового дня совершаются в день, когда женщина, оправившись от болезней, приходит в храм, то есть начиная с сорокового в любой последующий ближайший день. Если женщина родит, хотя и преждевременно, но живого младенца, то в случае его смерти, сразу же после рождения над матерью следует читать обычные молитвы жене-родильницы, а не молитву «Егда извержет». В приходской жизни священник соприкасается с такими случаями, когда молитвы «Егда извержет» просят совершать о себе женщины, извергшие зачатый в них плод по своей воле, то есть сделавший аборт. На священнике в этом случае лежит прямая обязанность разъяснить женщине, что с первых веков христианства Святая Церковь считает исключение человека из книги жизни, из домостроительства спасения людей Сыном Божьим, несовместимым с евангельским учением. Поэтому уже в первом веке Церковь требовала от женщины, цитата, «не умерщвляй дитяти в зародыше». Об этом говорится, например, в книге Дидахе, учение 12 апостолов. То есть церковь убеждала женщин отстраниться, отстать от такого языческого взгляда на деторождение. Церковь всегда смотрела на зачатый во утробе матери плод, как на человека. В частности, церковь установила праздники в честь зачатия, зачатие святого Иоанна Предтечи, зачатие праведной Анны Пресвятой Девы Марии. То есть этим утверждается мысль, что человек является человеком, является чадом Божиим уже с момента зачатия. И когда женщина пренебрежет требованиям церкви, то она, по слову Христову, оказывается виновной в нарушении древней заповеди, запрещающий убийство. Чтобы помочь женщине, волею извергшей младенца, то есть сделавшей аборт, с должным духовным разумением помочь ей перенести последствия своего греха, церковь определила ей, в отличие от женщины, извергшей невольно, длительное время покаяния. И, например, требник митрополита Киевского Петра Могилы говорит, цитата, «В исповедании известно испытай, каковим образом сие извержение приключися ей. Аще волею, коим-либо образом сие ключися, убийство сотворило есть, сего же уба ради, от святых правил рассудив, накажи ю и епитимию по силе наложив разрешением обычным разреши». Конец цитаты. Вот из этих слов требника видно, что женщине, извергшей младенца по своей воле, молитва «Егда извержет» в храме не читалась, а совершались о ней молитвословия таинства покаяния. После разрешительной молитвы ей давались пастырские советы, направленные на видение и глубокое переживание ею своих грехов, сознание своей вины перед Богом и исповедание твердого намерения не возвращаться к совершению греха. На этом, дорогие братья и сестры, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. До свидания, храни вас Бог.